Ричи Рамп.
Первый вопрос, который пришел на нашу программу. Ларина, а почему Гусман пришел один? Где его закадычный друг Кабаладзе?
За то, что программа называется «Дифирамбы». Причем это будет так. Значит, а передача утренняя, вот сказать, твоя утренняя детская площадка, приходит 7 человек, дети, редактора газет, причем авторы книг. Это все правильно. Нет, я не отдам, что я так мечтал всю жизнь, 45 лет.
В какой-то веке.
Мечтаю о программе «Дифирамб».
Наконец-то.
Я уже был всюду, а здесь хотя бы сказать, вы такой молодец. Это первый.
Юлий Соломонович, да. Гусман, такой молодец, человек, которого я очень люблю. Собственно говоря, я для этого и позвала его в студию, чтобы ему признаться в любви, да, совершенно искренне. Но на самом деле повод у нас, помимо прочего, есть еще и очень хороший. Реальный 31 марта состоится очередная, какая по счету?
23-я,
страшно сказать, да, церемония вручения национальной премии
Ника. Закончили, уже работает.
Ужас, это вообще из прошлой жизни все.
Да?
И живем, и не... Ничего.
Да.
В театре оперетты, как обычно.
Нет, необычно. Два года подряд, потому что там замечательно с нами сотрудничает команда Владимира Тартаковского. Знаешь, они нам помогают во всем. И поскольку у нас дома своего нету с потерей бывшего
дома кино.
Бывшего дома кино. То вот с тех пор вот нам очень хорошо, с ними нам помогают, у них хороший оркестр, у них хороший театр, сцена, вообще там с ними очень хорошо. Поскольку компенсируется отсутствие больших денег, большие возможности в театре оперетты.
Ну что, у нас есть повод поговорить о кино, тем более помимо радостного события церемонии вручения премии Ника, есть еще и разные тревожные события, которые поступают из различных чиновничьих недр. Во-первых, я бы очень хотела, Юлик, чтобы ты объяснил обычному человеку, что значит вот то самое разделение, распил денег между четырьмя, как я понимаю, основными, главными продюсерскими компаниями.
Не четырьмя, восемью.
Восемью, да?
Да, ну там рассматривалось больше. Это, надо сказать...
Потому что мы как-то не очень понимаем, что... А что это значит? Это значит, что все остальные вообще кино снимать не могут?
Нет, ну это, в общем, как бы вот государственная помощь
так
будет идти через те восемь больших продюсерских, доказавших свою состоятельность центров, которые как бы в какой-то вот борьбе по некому рейтингу, который представляет, там рассматривалось там премии на фестивалях, в том числе, кстати, на Ники, вот какие-то. И вот поэтому были отобраны 8 компаний, среди которых
хорошие,
нас очень много.
Да. Там Сильяновская компания.
Там Сильянов,
есть.
Там Рекун Тодоровского, там Максимова Первый канал, там Толстунова Игоря. Это, в общем, надо сказать, что, как бы ни говорить, там компании достойные. Просто на там. Вот что грустно. Реформа – это замечательно. И, может быть, форма распределения, скажем так, грантов через Министерство культуры устарела, возможно. Ее нужно менять. Что потрясает в этом и что вызывает, в общем, возмущение, что это как бы практически келейно, то есть по непонятным правилам.
Но вот критерии же есть, ты же сам сказал.
Но критерии придуманы критерианцами. А вот письмо, подписанное там 30 там, гениальными кинематографистами, никто вообще на него не отвечает даже. При этом нет никакой же жуткой паники. Да? Ну, еще там какое-то время снималось кино по тем, как бы сказать, критериям и тем позициям. Мне лично кажется, что это все как бы, ну, некое неуважение к кинематографическому сообществу, на мой взгляд. Хотя вот люди, которым поручили заниматься, по-моему, замечательные. То есть Александра Жукова я знаю очень хорошо, и Сергея Толстикова, как ни странно, я даже не знал, что это он. Я знаю не как там приятелей собутыльников, но это очень умные, интеллигентные и, главное, неангажированные люди. Это уж точно что.
Я, кстати, хочу подтвердить твои слова, потому что в эфире у меня был Вадим Абдрашитов, человек, которому я очень доверяю,
да,
вот, по части вообще экспертизы киносообщества. Он как раз возлагает очень большие надежды именно на Александра Жукова.
Ну, тут одна проблема.
Насколько он Жуков, самостоятелен.
Александр Жуков один из самых, на мой взгляд, приятных людей в правительстве. Приятных не то, что со всеми симпатичны, а просто, кажется, он интеллигентный, честный и очень серьезный человек. Опять, я говорю мое мнение, и не дай бог, чтобы не испортить ему биографию, чтобы не начали, что он говорит, мой дружок. Совсем нет, но вот ему поручается, вот ему там есть в правительстве несколько человек, там есть финансов, там Козак, там Казак, не знаю. Там есть людей, которым понятно, что, что они вот за это дело не воруют. Кстати, таких много там. Дело в том, что у нас министры лучше, чем облепившие их, как бы вот это лоцмано-рыбное стадо. Понимаешь, когда плывет у тебя огромные корабли, ну и президент говорит замечательные вещи, по-моему, практически все время. Потом это идет, как правило, симпатичный министр. Я знаю многих, не знаю всех, но, опять, по словам «знаю», имеется в виду сумма знаний. И потом вдруг вниз это уходит в каком-то таком жутком виде. Ну, зачем нужно было там говорить, там, сказал Владимир Владимирович в Абдике, что вот мне там Никита Сергеевич преж проел, и вот, значит, мы это... Ну, может, понимаете, не все имеют доступ.
К плеши?
Не, к плеши, к телу не имеют. Ну, Алексей Герман, тот же Вадим Абдурашитов. Да, тот же Эльдар Рязанов. Ну, тоже Павел Лугин. Я могу, мой список, может быть, человек 300 выдающихся кинематографистов. Почему их не собрать, обсудить? Да, это будут крики и вопли, и скандал. Да, все передерутся.
Но все уже устали от этого клубка
змей. А что сделать? Это
называется, это невозможно.
Но это называется, извините меня, гражданское общество. Если даже в этой маленькой модели общественной организации, живущие по своим законам, мы будем действовать методом выстраивания вертикали, то есть феодального, то есть, условно говоря, сначала как бы крепостных на съезде кинематографистов определили, значит, по ведомству, а потом добавили финансирование. Я думаю, даже так происходит. Я думаю, что власть, многие все понимают, но вот это называется у психиатров, вообще шизофрения, это расщепление сознания. Называется сейчас термином Ванкувер ГАИ. Когда все знают, все знают, но кроме отдельных журналистов на отдельных совершенно таких непонятных станциях или книжках, газетах, изданиях и интернетах, все такое ощущение, что все играют в такую поддавки, что как бы непонятно, откуда дует ветер и что происходит. И поэтому называют там чистейшего, честнейшего человека Бориса Латыновича Хуциева, классика, там, атлантистом, там, на деньги Березовского и Сороса, а он ни Березовского, ни Сороса вообще в глаза не видел, и даже Сороса, может, и не слышал. И у него там, я не думаю, что есть больше, чем два пиджака, извините.
Но на самом деле, вот мы опять вспомнили дела давно уже, казалось бы, минувших дней, но я так понимаю, что это гражданская война внутри киносообщества, она по-прежнему продолжается.
Нет? Это даже не партизанская война.
Это борьба какая? Идеологическая? Это конфликт идеологический
это
или
просто,
производственный?
Это просто, к сожалению, атомизированное общество. Это мы наблюдаем не только в кино. Я сказал, что Ванкувер, ГАИ. Вот все реформы буксуют. Почему? Потому что сначала выстроили такую, ну как бы, решили, что вот, например, возьмем так, вот нефть управляется грамотно, газ управляется.
Потому что они есть.
Никель, молибден, там, знаешь, что армия, флот, все. Ну и вот такую небольшую часть кино тоже отдали надежные руки. Там оскароносца, интеллигентного человека, всеобщего любимца. Почему бы нет? Но это наведет порядок. Там, и там вообще речь идет, что такое вообще 2 миллиарда рублей в размере наших нефтяно-газовых достижений. Ну это же... Почему не порадовать хорошего человека, который обещает, и стоит ему верить, что ведет порядок? А не может быть гражданской войны, потому что не бывает войн, в которых, с одной стороны, находится абсолютный административный, финансовый и человеческий ресурс, а с другой стороны, отдельные отряды с берданками, с флажками «Мы никогда не подчинимся», значит, с криками «Пошли вон», бросанием камней проезжающие броневики. Это когда же не интифада. И тоже не бросают, потому что все мы люди, у кого пенсия, а у кого, не дай бог, уже некролог ожидается. У кого грамота, кому нужна страховка, кому нужна рекомендация, кому не дадут деньги, кто боится, что его запомнят и запоминают. Ну вот Ника же потеряла первый и второй канал только потому, что было указание.
А, кстати, сейчас будет где будет трансляция?
Будет на канале СТС. чтобы очень счастливы, рады, благодарны, но тоже туда звонили. Это вещь очень странная, потому что всем кажется, что да ладно, что там эти ходят пожилые старички, как пауки в банке, там террариум, ругаются. Но на мой взгляд, вот на мой личный взгляд, что это совсем грустно, что вот так изнасиловали волю съезда, и вот сейчас... Может быть, замечательная эта реформа этих кино. Я даже не понимаю просто, куда деваться идти со сценарием. То есть, получается, идти...
Или... В одной из них, в одной из их компаний, да?
Да, но или каким-то непонятным спонсором, или к ним. Но к ним, я думаю, что у этих творческих и ярких людей...
Свои планы.
Свои планы. Они практически, многие из них суперолигархические, типа Тимура Бекмамбетова, которого государственная помощь вообще, ну, это даже смешно. Человек, mm-hmm. который снял успешнейший фильм в Голливуде, сейчас ему, так сказать, подарили 8 миллионов для чего-то производства. Он снял сейчас самый успешный фильм, который был «Ирония судьбы», часть вторая, по-моему, да?
«Ирония судьбы», продолжение.
Оставили Министерство культуры, значит, там какие-то дебюты, анимацию, то есть какие-то просто, ну, совсем... слезы и гроши. Но дифирамб получается симпатичный, потому что как бы в первой части рассказываем о творчестве до 60-го года, удался очень. Сейчас поговорим
давай про сегодняшний. Значит, я смотрю на список номинантов на премию Ника, и к своей радости вижу здесь фильмы, которые не слишком отмечены другими нашими премиями национальными и фестивалями. Это, во-первых, практически огнеопасный фильм «Россия 88, который представлен, по-моему, в нескольких даже номинациях, да, среди...
И был раньше, вошел в короткий лист только в номинации «Открытие года». Но сейчас не опасно, получил разрешительное удостоверение, вышел на экраны.
Он получил разрешительное удостоверение. Он даже шел в нашем кинотеатре художественный, но не афиши. Ни одной афиши на этом кинотеатре не висело. И в одном зале, и на одном единственном сеансе. Согласись, это, конечно, в этом есть такое лукавство.
Я с вами, госпожа Лар, не соглашусь, а приду пример очень известной дамы, которая сказала, какую биографию рыжего сделали, да, по поводу Бродского. Я думал, что Павел Бардин и мечтать не мог, и мечтать не мог о таком, вот таком сумасшедшем рекламном пиар-компании, как мы называем. То же самое, как фильм «Гай Германики. Школа». Ну, идет сериал, сказать, мне не очень нравится, кому-то очень нравится. Ну, мало чего, там сказать, можно показать. Вполне хорошая была работа, есть и такой взгляд на эти вещи. Но какой, когда Государственная Дума и вся мощь гигантских структур обрушивается на хрупкие плечи этого фильма, то я считаю, что Толстунова и «Гай Германики» должны быть просто... Это такой...
Не тот это случай. Ты бежишь в школу,
да?
Я говорю про Пашу Бардина. Это не тот случай. Ну, здесь реклама. А реклама здесь никакой. Здесь только антиреклама.
Но это антиреклама для художника. Поверь мне. Я говорю с своей точки зрения. Я совершенно не собираюсь уверять в том, что хорошо закрывать картины. Или, так сказать... Но я считаю, что этот фильм абсолютно безобидный. Я его видел. Это безобидный, очень симпатичный фильм, на мой взгляд.
Очень хороший фильм.
Да, я говорю специально мягко, поскольку он входит в номинацию, я не хочу говорить...
Ну, я могу сказать,
да,
что
вот
это
вот
фильм...
Я говорю, как вот...
Безусловно,
мне тоже нравится.
В номинации «Открытие» он представлен. Это, безусловно, открытие. Открытие и режиссера, и открытие
это,
темы.
Я думаю, что, например, фильмы, которые вообще представлены на Нике, доказывают, прости вот такую за неприсущую мне пафосность, что российское кино... более чем живо. Ну, посмотри, вот такое...
И оно очень разное.
Да, и вот это потрясающе. Да. «Царь Лунгина», «Карена Шахназарова. Плат номер 6», «Коля Достоевна. Петь по другим царствия небесное», «Волчок» и фильм Крыжановского, который, значит, просто, значит, как бы их там все перевернул.
Полторы комнаты,
значит, с блестящей работой Сергея Юрского, и очень грустно, что он не вошел в номинацию. Но вот интересно, что до начала этого разговора даже ты, которая знакома со мной с детства...
Я стала спрашивать, а почему ты этому не даешь? Да, а зачем ты это и даешь?
Да. А я вот всегда обожаю читать критиков, которые говорят, потом говорят, конечно, удивила Академия своим голосованием, потому что, значит, как они дали тому... Это 654 известных...
И все смотрели?
Мы рассылаем видео по всей стране. Слава богу, сейчас можно. Они все смотрят. Многие, вот десятки приходят и просто берут пачками смотреть. Я, например, думаю, что очень многие смотрят, потому что кинематографисты, как правило, люди увлеченные, любят свою профессию. И вот на Якитории на Белорусском вокзале, сейчас, по-моему, там нет этого, висел долго плакат. 1,5 миллиарда китайцев не могут ошибаться. В смысле, приходите, кушайте. Вот я говорю, что 654 жюри профессионального приза, а это же была ника, придумана аж в 1987 году.
В другой стране.
Как профессиональный приз. Для этого все слова «академия» потом возникла, когда мы стали как большими учиться у больших. И я говорю, что, по-моему, это удивительный набор. Причем сюда не вошел, например, там... Ну вот когда мы видим, что фильм «Как я провел этим летом», угу, получает 3 серебряных медведя. Я фильм не видел.
Я видела.
Да, понравилось?
Вот.
Да, вот. Я счастлив. Потому что чувство гордости, да, которое должно охватывать. И в чем самая сильная сторона «Оскара», на мой взгляд, что сидят 3000, ну хотя бы 1000 в первых рядах, супер людей, миллионеров, ну, может, миллиардеры только Лукас, миллионеров, сидят, болеют, хлопают и радуются, как дети, или, по крайней мере, изображают
получится,
эту радость.
Чтобы радовались, как дети.
Да, а я вот себе на этой неделе каждый
числа,
год,
да,
говорю, ребята, это семейный праздник. Он не для того, чтобы... Он, это просто для этого делаем все эти капустики и приглашаем самых замечательных наших веселых людей, чтобы мы друг друга любили и радовались. Она была придумана для этого. Она жива этим. Не для того, чтобы кого-то, показать, поощрить, а просто, чтобы порадоваться. Но каждый раз выясняется, что обиды страшные. Ну как, ну не бывает все победители, понимаешь? Так не бывает.
Давайте слово дадим новостям, потом продолжим. Юлия Гусман у нас в гостях.
Дифирамб.
А здесь, кстати, можно назвать, Юрий Соломонович, тех, кто, за вклад кто получает. Это же можно огласить, да? За вклад кто получает нику.
Да, да? Это уже оглашено,
ну,
достаточно
просто
давно.
Просто повторить лишний раз, что это Людмила Марковна Гурченко и Юрий Нарштейн,
да,
замечательный
это, да,
наш,
да, да,
режиссер.
Это, знаете, это удивительно, конечно. Но это как бы... это не было голосованием, это просто такой опрос. Просто угу, приходят, вот, и потом совет... Uh-huh. А это входит там 30, там, сказать, людей, 27. Вот уже решает, кому это вручать, так сказать. Но вообще это любопытно, потому что самое невероятное, что все непредсказуемое голосование. Причем мы поэтому 3 года храним все анкеты и протоколы, которые считает и подводит итоги.
То есть весь архив хранится?
3 года. Но потом uh-huh, мы не можем хранить за столько. Uh-huh. Все анкеты и все протоколы, которые... пересчитаны, подштурованы там. Uh-huh. Это нам помогает, спасибо большое, Резни, Гагарин и партнеры. Там и такой замечательный человек Тарасов у них, один из их партнеров, который, они запираются, вот они вот считают за 2 дня. Практически знаю только я и члены комиссии. Я, потому что я не могу, ну, сделать ошибки в ходе церемонии, да, но так поставить, ну, кого нельзя звать, условно, Ксению Ларину, там, что-то петь, если она вручает через, получает через 5 минут, понимаете? Ну, вот так просто. Но я скажу тебе, что каждый раз я вздрагиваю от этого голосования. Насколько оно непредсказуемо. Не...
А когда ты об этом узнаешь? Вот как ведущий церемонии? Когда вообще становится известно,
вот, например,
кто победил?
Вот я могу сказать, что это я узнал об этом сегодня.
Вот сейчас?
40 лет назад.
То есть ты уже знаешь, кто победит?
Ну, и я подчеркиваю, я не могу не знать.
А кто еще знает?
Никто.
Только ты один?
Никто.
И те, кто... А те, кто голосовал?
А как они могут знать?
Только те, кто считал, и ты.
А я не знаю, что считал. Там считают какие-то 5 адвокатов. Это придумано...
Интересно.
А это все у Оскара...
И ты уже сейчас уже знаешь, какие будут страдания, рыдания, кто расстроится.
Какие будут у меня страдания. Потому что, ну, потому что я все время испытываю... Поверь мне, это такая ужасная ноша, потому что даже если верить, что это фейерплей, честная игра, все равно в душе остается ощущение, что ну как это? Потому что когда человек получает нику, он убежден, что он заслужил. А когда он не получает, убежден, что это интриги и враги.
Тут понимаете? Еще я хочу сказать вот тоже в адрес ники. Мне кажется, что есть очень точно выстроенные, очень достойные тройки или какие-то, где-то тройки, где четверки, где пятерки
они
номинантов.
Они выстроены.
Ксения, я поняла, да, что они выходят в
мы сначала, просто хочу
но бывает такая глупость, но когда соревнуется, там, не знаю, начинающая Маша Иванова, да, сын Чурикова. Этого да, быть не
это
может.
Это значит, кто-то это хочет.
Ну, понятно.
Все эти игры видны сразу. Это вот все описано. У
то есть, когда вот несопоставимые величины, это все понятно. Да?
Или, или когда вручают 12 премий, или когда вручают непонятному сериалу, или непонятному человеку. Это означает, я не думаю, что там всегда деньги или связи, но это какие-то тайный умысел. Может быть, самый благородный устроитель. И, кстати сказать, не хочу никого обидеть, так устроено большинство премий, многие из которых, а их сейчас больше 300 в разных сферах человеческой деятельности, там просто приходят такие просто письма, что вот несите там какие-то суммы, премия там «Красавец года» там, или «Олимпиец года», там, или «Самый лучший бизнесмен человечества Европы». С вручением рыжего плаща, ордена святого там, Абрама Великолепного и гитары. Вот все это, и аксельбантов. Это большинство так устроено. И потом и люди так падки. Но выясняется, что так организованная премия приносит устроителям значительно больше любых дивидендов, чем то, что мы пытаемся играть мы, потому что очень многие наши коллеги звонят и говорят, что скажете, что я получу, я приду.
Угу. Это скажете, на всех премиях.
Не приду. Да, а да. Это очень удивительно, потому что представить себе, что в индустрии нормальной, как французская, английская или, не дай бог, американская, человек ставит своему сообществу условия, почему вот мы с тобой соревнуемся, да? Я должен обязательно дома скажу, ах, черт, Ларину дали, а мне не дали. За что дали этой козе? Извини. Но я должен, понимаешь, и целовать тебя, и плясать с тобой, и улыбаться.
То есть ты не можешь не прийти, что это называется, как ты номинирован.
Да, я не могу, потому что это не бывает, это, значит, ну, супер случай.
У нас обычно, когда ты входишь в зрительный зал на различных премиях и видишь некоторых номинантов, абсолютно, ты уже понимаешь, кто получит, потому что остальных обычно не бывает.
К счастью, у нас приходит иногда, но и мы стараемся. Но это так обидно, потому что, ну, как объяснить, что вообще быть одним из трех лучших фильмов.
Это понятно. Ну, я смотрю на лучшую женскую роль. Сейчас мы закончим с ней, да, и пойдем дальше. И понимаю, что здесь будет страшная, страшная трагедия. Здесь Крючкова, Негода и Фрейндлих. Это невозможно себе представить, что кого-то из них
великая
назовут.
Великая Фрейндлих, гениальная роль у Негоды, сумасшедшая роль у Крючковой.
Да, да.
Причем, но это должно означать следующее.
Но представь себе, что дадут Крючковой, а Фрейндлих не дадут. Или наоборот, дадут Негоде.
Вот я могу сказать, что это будет? Что это ничего не может быть. Это означает только, что существует вот то, за что в других передачах на этой радиостанции очень борется. То есть микромодель гражданского демократического общества. С его ошибками. Проголосовали всего из этого президента, а потом через 4 года за это проголосовали.
А Крючкова приедет?
Кто?
Светлана Крючкова приедет?
Я надеюсь. Дело в том, что у меня есть такое правило. Мы сделаем все возможное. Дальше мы оплачиваем проезд, мы снимаем гостиницу, мы ждем, мы целуем, мы приводим. Ну, как все. Но я могу сказать, что я... В чем вообще такие премии, чем отличаются? Это же 4-часовое шоу с антрактом, в котором нет ни одной репетиции. Это все мы договариваемся на словах. Ты выступаешь, говоришь минуту. Поэтому у нас бывают различные докладки. Собственно говоря, почему я 23-й год опять буду стоять на этой сцене? Совсем для того, чтобы покрасоваться в роли ведущего с плохой дикцией на фоне девчонок. А потому что я, по сути, как бы на всякий случай диспетчер и играющий тренер. И своими, извините за выражение, шутками, часто неудачными, и которые тщательно вырезаются потом мной же и моим коллегами из эфира, не только хочу там повеселить, порадовать, но я закрываю те дырки, которые известны мне. Например, мне говорят там, что еще не приехала Ксения Ларина. Значит, они уже представляют.
Тянуть там время, да?
Нет, время не потянешь, но импровизировать, заменять. Многие люди говорят глупости, многие люди неудачно шутят, многие люди неудачно...
А чувство меры у них тоже иногда не хватает.
Безумно,
они могут выступать
и
выступать, выступать и выступать, выступать и выступать.
Это абсолютно то, что является признаком пока нашего молодого общества. Потому что риторику преподают там в Англии, в Америке там 200 лет. И уметь говорить они учатся в школе, выступать на собраниях. Кстати сказать, не такая была плохая идея в Пермской организации, которая прививала, да, им зачатки такого, ну, как бы, выступать на собрании. Плохо, хорошо. Сегодня выступать в дискотеке там, или на стадионе на роликах, это да. И мы получаем то, что мы получаем, потому что одни говорят, гораздо больше. Другие говорят, не по делу.
Можно скажу ужасную вещь? Мне можно.
Скажи.
Церемония вручения Золотого Орла. Я была потрясена и убита косноязычием лауреатов, которые получали эти статуэтки. Там, не знаю, но считанные единицы могли хоть что-то сказать в ответ, кроме «спасибо». Или уж вообще ничего не говорить.
Нет,
да?
Здесь вот
это невозможно. Это люди, актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры,
извините,
товарищи дорогие. Если вы выходите на эту
Оскар
сцену...
Смотрела?
Но они же говорят...
Они так говорят, что наши цицероны, кроме фразы «я благодарю маму, своего мужа, я плачу, благословляю вот сидящую здесь мою тетю беременную, дядю Изя».
Все равно, это смешно хотя бы.
Да это чудовищно.
А здесь что?
Я тебе говорю, что это, слава богу, традиция пока у нас не привилась.
Пусть напишут текст.
Во-первых, ты знаешь, что на «Оскары» все читают.
Я знаю, что у них впереди суфлер. Или они бумажку вынимают.
Я говорю, эти что им говорят?
Да.
Нет. Все ведущие, вот
читают,
я, например,
да.
практически какой-то у меня сценарий есть придуманный, но я практически его не вижу.
Угу.
А они все выходящие, так называемые вручанты, у нас же говорят, мы им просим, что не больше минуты 20 секунд, ну, по поводу этой номинации. Ну, что я буду говорить там, условно говоря, Марку Захарову, Алексею Герману, Андрею Смирнову,
конечно,
Галину
Борисовну
Волчек.
Текст,
да, и, да. Пожалуйста, вы скажите это, идите, сядьте. Я счастлив, что они приходят к нам. И мы вместе, потому что это такое ощущение счастья, стоять на сцене, сидят 1600 человек, из них 1400 я знаю в лицо за эти 40 лет. Ты понимаешь, я знаю, я дружу с ними. И они счастливы, потому что вот сейчас мы семья, мы союз кинематографистов. Не понятие структуры, а понятие союза. Мы разойдемся и станем разными, глупыми, плохими, жадными, лживыми, правыми, левыми, евреями, неевреями. Но там мы все одинаково кинематографисты. И вот это... Вот это то, зачем существует. Кроме того, второй даже главный принцип, который я очень благодарен вам, что об этом ты говорила с Петровской. И это большое спасибо, потому что мы сразу понимали, что придумывать пафосные церемонии не только с «Оскаром», где 6 тысяч человек сидит в зале, из них 2 тысячи суперзвезд, миллионеров, и 240 миллионов света церемоний, и 1,5 миллиарда телезрителей по всему миру. Но даже с Георгиевским залом, который... Церемония красивая, прекрасная, придуманная, освещенная годами вручения государственных премий. Мы можем взять только вот то, что лучше у нас, что никто в мире не умеет. Это капустик, это хорошего рода, скажем, КВН, это шутки, это, опять-таки, не шутки, а вот то, что мы видим в лучших программах ВТО, СЕДРИ, Дома кино, старой формации. У нас
ощущение
театра,
компании, что очень важно.
Ощущение
компании,
союза, союза, в котором и все эти песни Акуджавы, там и остальных, как же здорово, что мы сегодня здесь собрались, которые затерты и замылены.
Это песни не Акуджавы, а Олега Митяева.
Нет, я говорю песни Акуджавы, запятая. Вот нет, я знаю, что это Олега Митяева. Просто... Но у него много там у Булат Шалыча и Вадима Семеновича.
Возьмемся за руки, друзья,
да,
чтобы
конечно,
не пропасть поодиночке.
Да, вот это, когда это превратилось сейчас в гимном, хрен знает кого, извините, и кто угодно поет на любом собрании от Селигера до Владивостока. А это правда. И они такие все красивые. И, они, и я потом часто, значит, так...
Я сейчас зарыдаю. Я не знаю ваш гриме.
Но ты же, подожди, ты же там бывала.
Там хорошо. Хорошо,
это
я там
правда,
бывала.
Потому что
да,
вообще мы останавливаем церемонию и каждый год вспоминаем ушедших. Ничего хуже, скажу, как шоумен и режиссер, что оставить церемонию и вспоминать друзей, которые ушли, хуже нету. Я рыдаю, все рыдают. Ну, потому что хорошо. Но мы считаем своим долгом все равно это делать.
А вот, кстати, это все не могу далеко уходить. Здесь есть Олег Янковский в номинации.
Да.
А ты считаешь это уместно? Посмертно вообще
очень
давать?
Серьезное...
И чтобы он участвовал в каком-то соревновании?
Вопрос давно. Если бы вы, госпожа Ларина, следили за газетами и журналами, и узнали бы, что первая часть конкурса давно прошла, и все объявлено, мы в Академии приняли решение вручить... Олегу Ивановичу и Володе Ильину. Потому что... не потому что, условно говоря, Ильин замечательно сыграл у Шахназарова. Замечательно. Замечательно. Поэтому будет две номинации без соревнования. Две премии без соревнования.
Так, мы должны успеть в прошлом месяце еще поговорить, Юль Соломонович. Здесь наши слушатели, кстати, я не напомнила, смс плюс 7-985-970-45-45, благодарят вас за вечер Зельдина. Ну, я хочу напомнить, что это уже не первый проект совместный Юлия Гусмана и Владимира Зельдина. Первым был спектакль «Человек из Ла-Манчи», а вот сейчас, совсем недавно, Владимир Зельдин отмечал свой юбилей.
95 лет танцевал, стоял, пел, сыграл спектакль размером 2 часа 40 минут.
И говорят, еще до 4 утра еще сидел с гостями.
После этого, дай бог здоровья, после этого он еще вечер выдержал. Знаете, все, это, все театры, все цыгане, все китайцы, все поздравляющие. И потом еще был на банкете свежий и веселый. И это... сила духа, а не то, что такой, знаешь, просто загадка, марсианин. А это потому, что он такой добрый, чистый, хороший человек, что вот Господь, как он говорит в этом спектакле, проецирует. Вот он вот его держит, потому что как образец. Он реальный Дон Кихот, Ла-Манчи, в который никто не верил. Потому что когда я начал работу, Зельдину было 88 лет. И он не играл ничего 9 лет на большой сцене. И он плавал в 6 утра в Анапе на киношоке. И говорит мне: Юлик, я ничего не играю. Я говорю: есть пьеса. Я ставил ее в Америке и в Баку. Человек из Ла-Манчи обожает мюзикл про Дон Кихота и Сервантеса. Я говорю: но он требует гигантской работы. Там арии прямым голосом. А он пел только в Ханумейке, так сказать, князь. И огромная нагрузка. Он говорит: я сделал. Он 2 года, 1.5 года пахал, как школьник. Никто не верил. Все друзья мы убежали. Балет мы сделали из солдат. То есть из солдатской команды. И оказалось, как не смешно, забегая вперед, что эти ребята самые потрясающие носители духа спектакля. Они смеялись уже 3 раза.
Но там же все равно выпускники актерских вузов.
Ну, и студенты. Нет, но они какие вузы? Они входят в форме, охраняют.
Которые служат там в армии.
Да, в армии. Они поверили, что это не те выпускники, это молодые мальчики. И они, значит, они подметают, там, сторожат, снег убирают. И они меня ненавидели, когда я им говорил про добро, про честность, про милосердие. А они голодные. Говорят: у нас обед. И это было невероятно. Но как у нас устроено, когда оставалось уже примерно чуть меньше месяца до премьеры, и было понятно, что, как его называли, живые мощи, или хан умрет, или шаг сдохнет, или зачем тебе это надо, когда уже все это почти было готово, возник новый миф. Ну, конечно, хитрый Гусман взял великого актера, вокруг него что-то там наворотил и получил спектакль. И поэтому Зельдин получает государственную премию, никто из нас не получает. Зельдин получает орден испанской короны, никого нас не награждает, хотя я не потому, что я расстроен, что не награждает, хотя это всегда приятнее, чем отсутствие ники или отсутствие значка на грудь. Но он ожил, он сейчас моложе, свежее и веселее, чем был тогда. А «Танцы с учителем», который с Исааком Фридбергом мы сделали эту пьесу...
Прости, пожалуйста, да. Это в репертуаре сейчас идет?
Да.
Этот спектакль? То есть его взяли в репертуар?
28-го, то есть сегодня «Человек из Ла-Манчи», 31-го спектакль, 4-й.
И он там тоже весь спектакль на сцене находится?
Практически. Ну, там еще другие сцены, но и в Ла-Манчи тоже он уходит. Там не только он скачет на коне, но еще там на сине бывает тоже одна. Я скажу, что Агверцители. Вот мы говорим, что у нас такие люди потрясающие. Вот мы же говорили о том, что в Нике сидят потрясающие люди, только квартирный вопрос, один, скажем так, кинематографический вопрос их испортил. А вот Агверцители. Великая эстрадная певица. Это мое мнение, хоть меня убейте. Сумасшедший голос. Прекрасная мать, прекрасная дочь, прекрасный человек. Обожают, любят и хорошо зарабатывают, как видно. Ну, я думаю, не так, как Comedy Club, но хорошо зарабатывает. Я пригласил ее петь арию Дульсинеи, потому что я мечтал услышать...
Хороший голос.
Вот такой голос. Нафига это ей надо? Если ей заплатят, то 30 там, рублей дадут. Она 2 года, 1.5 года она работала. Приезжая, пахала с помощью моего там режиссера Бори Поволоцкого со мной. Она делала. Сейчас играет в очередь спектакль. Приезжает из Испании.
То есть она играет его по-прежнему?
Она играет, она будет играть. Завтра она играет. Да сегодня она играет. Она сегодня играет. Как играет? Она финал проводит, когда он убирает там Дон Кихот. Это можно сойти с ума. Это можно сдвинуться.
А народ ходит?
С народом проблемы. 105 спектаклей, ни одного свободного места.
Это же огромное. Сколько там вмещает
там
зал?
1600 человек.
Страшно,
не хочу никого обидеть.
Какой-то.
Там аншлагов, там, ну, так не самые частые гости. Угу. 105 аншлагов. Это, конечно, Зедин. Угу. Я подчеркиваю. Спектакль замечательный, режиссер замечательный, музыка замечательная, но это Зедин. Это Зедин, но и до этого Зедин. Там играет Зедин еще много чего здесь и там, в разных местах. Он удивительный человек. Ему веришь. Вот когда он проповедует практически со сцены, а оба спектакля, ну, это мой сознательный выбор. Я в 70-е, 80-е очень увлекался формализмом, все знал про это. Сейчас мне очень хочется просто вот, вот то, что сейчас делается, мне, мне не близко во многом. То, что любишь так ты, и так любят все, кроме всех, мне это не интересно. А мне интересно вот это вот такое пасторское слово из его, извини, уст.
Но таких актеров-то единицы.
Ну, конечно,
это же уникальный, это же штучный товар.
Конечно,
абсолютно.
Потому что когда он не бегающий по разным местам вкалывать, который не пьющий, не курящий, не гулящий, а который чистый, нормальный человек, живущий до сих пор в квартире 27 квадратных метров. Дали ордена, президент принимал, все уважают, обожают. Никак не могут найти возможность.
Позор, да?
А вот, извините, товарищ Сталин, так осуждаемый, и на вашем радио любимый тоже, хотя бы если он уважал Москвина, Стархана.
Ну, давай еще вспомним, что Сталина было.
Я уважаю. Да? Нет, я не хочу, чтобы Сталин давал Михайловичу квартиру. Я не
оставил. И в ней же расстреливал.
Да, нет. Я все думаю, что, ну, мне кажется, что можно было бы найти способ.
Не, ну это вообще позор, о чем ну, там говорить.
Человеку хотя бы, понимаешь, вот такая квартирка, слава богу, Вета Евгеньевна, жена, значит, она сделала сейчас ремонт. Сейчас.
Может, они не знают, что у нее такая квартирка? Они ордена ему дают, потому что они
мой
не,
папа,
может,
мой
может,
папа,
не знают. Мужики-то не знают.
Мой папа, профессор Соловей Васильевич Гусман, лечил всю знать и всю элиту, помимо рабочих, в своей клинике в Сабучах. Его обожал весь Баку. Он играл нардами, не то что пациентом, с перфекторами. Его обожали, боготворили. Самый умный, мудрый Соловей в городе Баку. Мы прожил всю жизнь вместе с нами в коммунальной квартире, без туалета в квартире. Старый восточный бакинский дом с услугами во дворе. И мама ему говорила, что Мона, как это? Ну скажи ты, что вчера там с Мустафаевым играл в нарды. Он говорил по Булгакову, но тогда Булгакова еще не было издано. Он сказал, Локо, они все прекрасно знают. Они сами должны прийти, да? Не дали. Он умер в кабинете. Понимаешь, в своем? Потому что не было, у него не было там элитного палаты для себя, потому что были там люди по 16 человек в палате. У нас есть такие люди. У нас есть люди. Вот когда мне говорят, что я знаю персонально человек 20, за которых я могу отвечать, да, вот там перед Богом людьми, что-то потрясающее, никогда не укравшие люди, когда вот такие, как Хуциев, такие, как Юрский, такая, как Тамара Грацетели.
Когда пытаются там еще Хуциева обвинить в каких-то манипуляциях, махинациях,
в том,
что он где-то что-то украл. Я, знаешь, я его увидела недавно в Доме кино, я просто спускается по лестнице какой-то мужик в каком-то там по видавшем виду пальто, в руках держит какую-то шапку, это вот был разгул зимы, на дне рождения у нашей подруги.
Да.
Я была в шоке просто. Думаю, это же Марлен Мартынович Хуциев идет. Какая же тварь вообще, у кого язык повернулся сказать о нем, что
куда
он вор.
Язык? Прости меня, вот мы опять закольцевали в эту сонатную форму, получилось, никак не можем успокоиться. Это же чистый Кафка и Шварц. Шварц, потому что он все сказал в «Драконе», в «Голом короле» и в «Тени», там энциклопедия, плюс Коржавин, Галич и тот же Высоцкий, дальше не надо вообще ничем заниматься. Никто не помнит ничего. Обвинили 15 человек, из которых вообще есть святые, там, типа Цимбал и Фатеева, а есть близкие друзья, там, Ярмольник, Говорухин, что украли 35 миллионов долларов. Мы подали в суд за то, что просто сказали, обокрали Союз.
Так.
Было уже два суда.
Это вот сейчас вот уже последний?
Ну, это вот сейчас, недавно, районный и городской.
Так.
Были экспертизы на 5 страницах экспертов, которые за деньги дают экспертизы, что обокрасть – это суждение, а не оскорбление. Что назвать обокрали Союз?
То есть это не является клеветой?
Да, это не клевета. Это суждение. И судья, опускаю от стыда голову, в Краснопресненском районе просто отсюда сказал, что нет, сказать. И Мосгорсуд, который приходит в нашу студию «Эхо Москвы» и рассуждает о праве, добре и справедливости, этот невероятный вердикт подтверждает. Здесь не то, что то я один из участников того, что просто я вообще-то...
Просто нужно напомнить, что эти слова были сказаны публично с высокой трибуны и не одним человеком,
на
несколькими.
Съезде, да, самое главное,
и называли и имена, и фамилии,
Бурляев,
и сумму.
А Николай Бурляев в эфире повторил это на ЗАСКО. Я хочу, чтобы знали в лицо и с именами, и фамилиями назвался тех. Стал Горохин, Лен Ярмольник.
И суд отклоняет этот иск, да?
Суд говорит, что является... на пяти страницах три профессора за, говорят, по 3500 долларов. Ну, я, честно говоря, не давал, и поэтому это говорят. Они официально просят деньги. Это такая ассоциация, которая этим занимается. Наукообразным языком, смешным, об этом писала замечательная журналист Ольга Богуславская в «Новой газете». Там это можно прочитать. Но это никого не колышет. Сазан отдельно, фазан отдельно. Никого не интересует. Если есть приказ, то правовое государство, свобода, лучше не свобода, на секунду начинает буксовать. И когда я говорил там, а я там, ну я все хожу на эти суды, которые, потому что я считаю долгом своим, прости меня, не звонить в райком партии, а идти туда и отставить права. И мы ходили туда. Им так все стыдно. И когда вы говорите, ребята, вы что делаете? Значит, получается, если я скажу, что вы педофил, то это означает просто человек, любящий детей. И я думаю, что... А вы педофил старый, потому что вы возрастной любитель детей. То есть, никак... то есть все, что можно сказать и ляпнуть, это же прецедент. Если было... То есть означает, что человек говорит... Я сказал, что если скажу, что вы, господа, 15 судей, украли сейфы в этом суде, как вам не будет стыдно? Ха-ха-ха, да-да-да, ушел. Кто-то ему позвонил, кто-то сказал, пришел, сказал, а Мосгорсуд. Я так рассчитывал, что эти люди, хотя бы, я думал, ну, 15 тысяч, ну, не Михалкова, так Бурляеву, ну, не рублей, копеек. Ну, чтобы сказать, что нельзя говорить, что украл на людей, которых не доказано ни судом, и вообще даже никогда не было. А чего прокуратуру не обращались? Что следствие не заводит? В чем дело? Это все перевернуть с больной головы на здоровую. На воле шапка горит, и эта шапка освещает вокруг все синим пламенем.
Ну, кстати же, будет съезд в апреле очередной.
Это будет, я думаю, что будет очередной, да, съезд победителей. Это будет показан фильм, это будут приготовлены люди. Не будем о грустном.
Не будем о грустном.
Значит... закончим дифирамб. Какой замечательный Зельдин и какая бы замечательная Ника. В эфире была Ксения Ларина и специалист по дифирамбу Семен Аркадьевич Либерзон.
Спасибо, дорогой.
Пока.